раз в месяц мы встречаемся с вами в формате вопросы и ответы. Шилот Утшувот, это на иврите называется, сокращенно это называется смешным словом шут. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы те люди, у которых нет раввинов, нет доступа к раввину, или кто-то стесняется задать, но у них есть вопросы, пожалуйста, для них мы делаем вот такие зумы. Поэтому, во-первых, у нас есть уже накопленные вопросы, которые мы получили. Во-вторых, будем рады получать при помощи чата. Рав Яков, пожалуйста, первый вопрос, который сегодня я получила, спрашивает такой вопрос, особо важный для человека. У нас не было детей почти 13 лет. Беременности были, но заканчивались плачевно. Позапрошлом году супруга настояла на ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, да, с посадкой донорского материала. В феврале прошлого года Безрат Ашем родились близнецы, мальчик и девочка. Могу ли я считать, что дети от меня или как? Что говорят мудрые книги по этому поводу? Что говорит Аллаха?
Видите, тут это вопрос довольно непростой, и вопрос обычно такой задается уже раввином очень высокого уровня, но давайте мы просто сделаем общее какое-то объяснение. Во-первых, есть разные виды, да, то есть то, что там может рассматриваться с точки зрения Аллахи, это когда, скажем, берется яйцеклетка женщины и семя мужа, и, скажем, они оплодотворяются, значит, где-то вне утробы, и потом вставляются в утробу матери. Это как бы это то, что самый простой вариант, когда, значит, это муж и жена, это как бы их яйцеклетка, это их семя. Это первое. Значит, теоретически, возможно, и как это называется на иврите, пунтукаут, да, то есть это когда берется семя яйцеклетка мужа, яйцеклетка жены и семя мужа, но есть донорское материнство, и это вставляется в, значит, вставляется в утробу другой женщины, и женщина вынашивает этого ребенка. Вот. То есть, в принципе, это считается в обоих случаях понятно, что это считается, что это родители, это вот именно как бы это мать и реальный отец. Вот, и то, что мать вынашивала, это не учитывается, но для хумра мы считаем, что такой ребенок все равно должен пройти гиюр, скажем, если это была мать-донор, которая, имеется в виду донор-носитель, которая носила в себе этого ребенка, нашего ребенка. Вот. То есть это общее, да. Другие варианты, скажем, с использованием семени другого мужчины или другой яйцеклетки, это уже более проблематично и с точки зрения Аллахи, и поэтому то есть необходимо с большими раввинами говорить на эту тему. То есть в вашем случае, если, опять же, это была яйцеклетка вашей и вашего мужа, то это, конечно же, это ваши дети, ваши, то есть выращивайте их, и как бы там пусть Всевышний поможет их вырастить, чтобы они шли по путям Торы.
Спасибо большое, Рав Яков. И действительно, как мы договаривались, я вижу, с нашими слушателями есть уже вопрос первый. По какой дате нужно отмечать годовщину смерти? День смерти или день похорон? Есть ли разные традиции у разных общин?
Значит, обычно Йорцет отмечают по день смерти. Вот. То есть 12 месяцев, то есть первое, их отсчитывают со времени похорон, да, вот, но Йорцет это день смерти, да, то есть поэтому, если последующие годы, значит, это именно нас интересует день смерти, когда человека как бы, значит, когда человека его, когда он умер.
Спасибо большое. Следующий вопрос у нас в чате. Можно ли в шаббат долить воду в емкость ультразвукового увлажнителя воздуха? Аппарат представляет собой сверху бак с водой и снизу испарительную мембрану.
И хороший вопрос. Значит, я понимаю, речь идет о том, что вода там будет нагреваться или не будет нагреваться. То есть, если вода там нагревается, Да, значит, тогда это проблема, поскольку если там вода нагревается до температуры приблизительно 40-45 градусов, то это считается варкой, да, и это будет проблема. Вот, теперь вопрос другой. Если она там не нагревается, если просто вода, значит, как бы она как-то там испаряется другим образом, да, и увлажняет воздух, да, тогда, значит, если там производится какое-то действие того, что вода испарялась, даже если, скажем, там не происходит варки, но происходит что-то такое, что оно содействует тому, что она испарялась, тогда с этим тоже может быть проблема, потому что человек заинтересован в получении этих, значит, этого пара, да, который выходит. Вот. Поэтому, то есть, очевидно, это будет проблема. Если там нужно понять, как это работает фактически, но возможно, что это будет проблема, чтобы добавлять туда воду.
Спасибо большое. Раф Яков, здесь очень интересный вопрос пришел. Ой, если муж и жена болеют шува, то есть те, которые пришли к соблюдению традиции, да, я поясню для тех, кто еще не знает иврита и не в теме, можно ли немного уменьшить дни семейной чистоты, через год прийти к тому, как положено? То есть, ну, вы поняли смысл вопроса.
Смотрите, Гемора говорит, что одна из причин, по которой соблюдаются вот эти дни семейной чистоты, вот имеется в виду, что те дни, когда муж и жена, они запрещены друг другу, значит, то это цель того, чтобы они были, то есть они любили больше друг друга. То есть, когда происходит между ними какое-то отдаление, то потом, когда есть и сближение, тогда, значит, тогда и, соответственно, и как бы любовь, она становится больше. То есть, поэтому в этом плане, как бы, то есть, если вы действительно хотите вложиться как-то в ваши отношения, чтобы они были более крепкими, от них было как бы больше пользы, да, то стоит соблюдать эти дни как положено. То есть уменьшать эти дни, к сожалению, как бы то есть их невозможно, да, но те, кто их выполняет, наоборот, потом придет вот это благословение, и любовь будет гораздо, как бы, гораздо сильнее, более эффективной. Некоторые даже семейные психологи, они предлагают семьям, как бы, которые есть какие-то проблемы в семье, сделать какой-то период отдаления, чтобы потом как бы возобновить как-то отношения. Да, нам, да, то есть, и без совета таких психологов, еврейских законов такое предусмотрено, да, и поэтому это, в этом плане как бы эта еврейская семья, она, то есть она крепче, именно поэтому тоже.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Раф Яков, пожалуйста. Можно ли читать Искор без миньяна?
Да, можно читать Искор без миньяна, да. То есть это разрешено. То есть человек, он может находясь дома, или если вообще нет миньяна, он может прочитать молитву Искор.
Спасибо большое.
Когда упоминаются родственники умершие, начитается несколько раз в году в праздники, то упоминается, и это делается для того, чтобы это понятие Искор, это что, поскольку знаете, людей, обычно в практике люди дают пожертвования другим людям, так вот мы вспоминаем этих людей и как бы тоже делаем какие-то пожертвования, чтобы как бы от их имени, да, чтобы сейчас у них нет такой возможности у ушедших родственников делать такие пожертвования, так мы делаем эти пожертвования для их имени, от их имени, и поскольку праздники это такое время, когда обычно делают пожертвования, поэтому мы тоже вот праздники вспоминаем их и делаем пожертвования за возвышение их души.
Раф Яков, тогда, наверное, стоит дополнительный вопрос задать по поводу пожертвования. Ведь в Йом-Тов и в Шаббат деньги – это мукции, разговоры про пожертвования, мысли про пожертвования мукции. Как правильно поступить в данной ситуации?
Понятно, что речь идет не о том, чтобы, не о том, чтобы давать деньги. Просто человек говорит, что я блинедер, то есть там без обязательств, я пожертвую какую-то определенную сумму за возвышение души этих людей. И написано, что нитрей мицва, то есть те вещи, которые обязательства связаны с заповедью, это не называется будничным, и их можно говорить и делать даже в Йом-Тов и в Шаббат.
Спасибо большое. Рав Яков, вопросов много. Барух Ашем, значит, формат полезный. Скажите, пожалуйста, если Беркат Амазон, то есть благословление после трапезы с хлебом, было прочитано позднее, чем 72 минуты, считается ли это браха леватала, напрасное благословение?
Возможно, если человек, то есть у него прошла сытость, он уже не чувствует сытости, то возможно, да, в таких случаях уже Беркат Амазон читать не нужно, и поэтому, возможно, это считается браха леватала.
То есть, действительно, 72 минуты у нас отмеряется с момента того, как
мы... Видно, может быть, это может быть ситуация, когда человек он сильно поел, и как бы он еще чувствует сытость и после этого времени, да? Но если человек, как бы он... То есть, стандартная ситуация, когда после 72 минут, как бы это уже сытость она прошла, как бы, и уже после этого времени Беркат Амазон не произносит.
Спасибо. Следующий вопрос у нас из раздела «Кашрут». Прямо как кто хочет стать миллионером, да? Если по ошибке взяли лопатку из горячей мясной сковородки и помешали пищу в тефлоновой сковородке Парве, можно ли продолжать использовать сковородку Парве? О, тема аварии.
И там была пища горячая. То есть, ну, смотрите, то есть... может быть ситуация, когда с тефлоновой сковородкой будет проблема, что ее нельзя будет использовать как пару, поскольку тефлон, да, может впитывать в себя вкус, и с другой стороны тефлон его, если это, скажем, сковородка, ее невозможно откашировать, скажем, обычным способом, когда процесс накаливания, потому что из-за этого покрытие испортится. Вот. Но опять же, то есть, это вопрос, который, чтобы ответить практически, тут несколько параметров. Если дотрагивались со сковородки или мешали только еду, если мешали только еду, тогда, значит, вкус он не передастся именно прямо туда, не передастся прямо в сковородку, да, то есть, поэтому есть несколько условий. Если вы хотите, то получить конкретный ответ на ваш вопрос, лучше напишите в разделе вопросы раввина, и тогда мы сможем уточнить некоторые детали, чтобы вы получили правильный ответ. То есть может быть ситуация, когда сковородка станет мясной, а может быть ситуация, когда сковородка станет парной, зависит от того, мешали это, дотрагивались, была ли эта сковородка, была ли это горячая или холодная, и какие-то другие параметры. И поэтому, если у вас есть вопрос, пожалуйста, напишите к нам на сайте в разделе «Вопросы раввина».
Спасибо большое. Следующий вопрос, тема Беркат Амазон, напомню, благословление после трапезы с хлебом. Если в гостях съела кусочек халы, то есть хлеба, надо также сказать Беркат Амазон или можно через 40 минут уже дома? Вот можно поподробнее, пожалуйста, вот эти вот законы, если вдруг человек собирается покушать, например, продолжить трапезу шабатнюю где-то в гостях. Рав Яков, пожалуйста.
Ну, то есть, опять же, это не на одной ноге, да? Ну, давайте какие-то общие правила, да? То есть, скажем, изначально, если человек... правильно, чтобы он кушал и говорил Беркат Амазон, потом в том же месте, там, где он кушал. Вот. Теперь, теоретически человек может иметь в виду, что он начнет кушать в одном месте, и закончит в другом месте, да, это мы имеем в виду еда, которая, значит, с хлебом, да, то есть не другие продукты. Других продуктов, поскольку человек, когда он меняет свое местом расположение, тогда он уже обязан сказать благословение после еды, и он не может на одно благословение, скажет, съесть яблоко в одном месте и перейти в другое место, и иметь в виду на улицу или в такой дом, и там кушать яблоко, да, поскольку то, что он идет с одного дома в другое, это называется прерыванием. Вот. С точки зрения Беркат Амазон, это не так, да, то есть поскольку мы говорим, что человек, он обязан говорить Беркат Амазон в том месте, где он ел, то есть, да, то мы поэтому говорим, что его, когда он уходит в другое место, его трапеза не прерывается. То есть поэтому желательно, чтобы если изначально кто-то, тому необходимо, скажем, начать кушать в одном доме и закончить в другом, да, чтобы он начал кушать в одном доме, сел там, значит, кизает хлеба, да, и потом закончил кушать в другом доме, там тоже там сел как минимум кизает хлеба, тогда он может сказать начать кушать в одном доме и закончить в другом доме, в другом месте кушать, и там же, во втором месте, где он скушал второй кизайт хлеба, там же сказали Беркат Амазон. Так как бы это, ну, наилучшая ситуация, чтобы не было никаких вопросов.
Спасибо большое, Раф Яков. Сегодня утром у нас были известны результаты голосования, да, президента, по выборам президента Америки. Тема очень такая актуальная. И в связи с этим вопрос вообще, есть ли заповедь голосовать и как должны относиться к этому евреи?
Ну, смотрите, голосовать — это не одна из 613 заповедей, да? Вот, но голосуя, можно выполнить несколько заповедей. Скажем, Моше Файнштейн, который он, значит, если вы знаете, он бежал из Советской России и поселился в Америке, он, у него есть одно из писем, которое оно не написано в его, не находится в его классических респонсах «Игрот Мойше», но оно есть, я увидел это письмо, которое говорит о том, что голосуя, скажем, в Америке, то есть человек выполняет заповедь акарата тов, то есть благодарности. Какой же благодарности? Благодарности тому, что, значит, тому, значит, той системе, тому, скажем, демократическому строю, который позволяет евреям свободно соблюдать заповеди и жить еврейской жизнью, и растить еврейской жизнью. То есть тем, что человек голосует, как бы он как бы дают легитимацию вот тому процессу, который происходит, значит, и он участвует в этом процессе, и это его, соответственно, вклад в этот процесс. Это первое. Во-вторых, как бы известна Мишна, которая говорит, что нужно молиться за то, чтобы была как бы власть, иначе, если не будет какого-то порядка, не будет какой-то власти, то люди друг друга просто съедят, как рыбы. Да? То есть это как бы тоже одна из причин, по которой следует, скажем, участвовать в какой-то жизни, чтобы была какая-то жизнь страны, чтобы она была какая-то система, которая бы могла регулировать отношения между людьми. Вот. Еще один момент – это то, что, ну, скажем, голосуя за какого-то кандидата, то есть человек тем самым продвигает какие-то ценности, которые важны ему, важны его семье, важны его общине. Да? То есть это тоже сегодня, скажем, на повестке дня тема абортов, тема смешанных браков, то есть все вот эти темы, как бы они тоже состоят как бы на повестке, и голосуя за того или иного кандидата, значит, ты продвигаешь свои какие-то ценности. Вот. Еще один момент, то, что как бы обычно, значит, политики, они относятся не к людям, а к электорату, да? Когда есть какая-то группа людей, которые голосуют за того или иного политика, то есть политика, соответственно, хочет заполучить эту группу, а та группа, соответственно, может как-то получить какие-то необходимые для себя полезные вещи, и это как бы тоже, соответственно, такое как бы от этого может быть польза. Вот. Но если говорить о конкретных выборах, да, то там тоже понятно, что на повестке дня было там не только благополучие Америки, да, но и благополучие, скажем, вот здесь нас, Израиля, да, где хорошо это или плохо, да, но факт то, что во многом, значит, Израиль зависит, значит, от Америки, от ее поддержки, военной поддержки, да, и поэтому, как бы, то есть, голосуя в Америке, то есть люди таким образом, они как бы помогали, то есть, своим братьям, живущим в земле Израиля, как бы, и, то есть, это охраняли, как бы, и, значит, и помогали. То есть это вот то, что касается выборов.
Спасибо большое. Раф Яков, вопрос такой. Вот уже завершились, да, выборы, и когда голоса уже, вернее, еще не подсчитаны. Можно ли все еще молиться за победу Трампа? Там сложная система.
Ну, смотрите, давайте так. Вопрос очень хороший. Есть такое понятие, как напрасная молитва. Скажем, там Мишна в проходе говорит, скажем, что если человек, он заходит в город, и слышит, что в городе случилось какое-то несчастье, то он не может молиться, чтобы это несчастье было не в его доме. Почему? Поскольку несчастье уже случилось. Если оно случилось в его доме, то его молитва, она ничего не сможет исправить. Да? То есть такая молитва называется напрасной молитвой. Другой пример, говорят, скажем, если известно, что пол ребенка определяется после, в течение 40 дней после зачатия. То есть, значит, после 40 дней пол ребенка уже определен. То есть, если там, то есть, женщина беременная уже больше, чем 40 дней, и она продолжает молиться, чтобы это был, скажем, мальчик или девочка, такая молитва, она тоже является напрасной. Понятно, можно молиться за благополучие этого ребенка, чтобы он вырос здоровым, умным, красивым, это все можно молиться, да. Но вот о поле ребенка, когда пол уже определен, это называется напрасная молитва. То есть, получается, есть ситуация, когда уже что-то совершилось, то молиться за его исход нельзя, это как бы это называется, как вот есть напрасное благословение, есть то же самое такое понятие напрасная молитва. С другой стороны, Геморра также говорит, что есть такая интересная ситуация, когда человек собрал зерно и, значит, положил его, скажем, в амбар, он может молиться за зерно. То есть спрашивается вопрос, ведь зерно-то уже собрали, больше, чем его было, его не станет. Да, почему же можно молиться как бы там за это зерно? Так говорят так, что когда человек, если человек молится как бы не просто там за зерно, то есть он молится за благословение, что было в этом зерне. Зерно, не дай бог, могут его повредить мыши, там может что-то быть в амбаре течь, которая повредит зерно, зерно может упасть в цене, то есть могут быть какие-то различные вещи, которые еще могут да, произойти с зерном, даже если у тебя было много зерна, в конечном итоге оно не принесет много пользы. Так молиться о том, что это зерно принесет пользу, это да, разрешено. Это не называется напрасная молитва. То есть в этом плане, наверное, как бы если мы говорим вот о ситуации, значит, что молиться, как бы, чтобы было больше голосов, да, то уже как после того, как уже завершилось голосование, это уже называется напрасная молитва. То, скажем, молиться о том, чтобы значит, голоса были правильно посчитаны, о том, чтобы не было, значит, там каких-то фальсификаций, о том, чтобы не было каких-то скажем, исков в суд, которые бы аннулировали те или как бы иные голоса. Об этом, да, можно молиться, да? То есть, как бы, о количестве мы уже не можем молиться, поскольку оно уже было как бы определено. Вот о том, чтобы эти там голоса как бы пошли на пользу, это об этом, да, можно молиться. И самое главное, мы знаем, что у нас же есть тоже царь Шломо сказал, что сердце царя в руках Всевышнего, да? То есть, поэтому молиться о том, чтобы как бы Всевышний направил как бы, там, сердце президента в правильную сторону, да, это всегда можно молиться. То есть независимо, кто этот президент, поскольку его сердце находится в руках Всевышнего, то есть мы должны делать свое участие, соблюдая заповеди, молясь, да, а уже как бы в зависимости от этого Всевышний будет направлять сердце того или иного президента в нужную сторону.
Да, интересная действительно тема. Спасибо вам большое, Рав Яаков. Здесь хороший такой комментарий. Я считаю, что не Трамп решает судьбу Израиля, а Всевышний, пишет Малка.
Я понятно. Полностью... Нет, понятно. То есть, но тоже но есть такое понятие, как иштадлут, да? То есть необходимо участие для того, чтобы что-то получить, скажем, как говорили, парноса, то есть достаток, он тоже от Всевышнего, да, но необходимо приложить какие-то усилия, чтобы его получить, да.
Спасибо большое, Рав Яаков. Следующий вопрос. Микроволновка, опять у нас тема кашрута, микроволновка мясная. Есть ли возможность греть в ней что-то молочное? Если да, то как? И как ее сделать так, чтобы можно было в ней нагревать и мясное, и паровое, и молочное в одной микроволновке?
И смотрите, хороший вопрос. Нет такой возможности, что там греть обычным способом и мясное, и паровое, и молочное. Да? То есть обычно микроволновую печку определяют там либо для мясного, либо для молочного. Некоторые аллахические авторитеты разрешают, значит, когда это не делается постоянным образом, разогреть что-то, скажем, ну, мы говорим характеристически мясной микроволновке, согреть что-то мясное, скажем, какой-то кусок пиццы, если завернуть его в два пакета. Да, таким образом, чтобы значит, пар не выходил и не оседал на стенках микроволновки, и остатки пищи тоже не оседали. Завернуть его в два пакета и сделать это, значит, непостоянно. То есть, скажем, таким же образом, если там у кого-то есть какая-то травма печка на работе, она известна, когда она кошерная, не кошерная, там греет такое-такое, да, этот человек тоже может, как бы, если это не делать постоянно, есть такой вариант, как бы, завернуть два пакета и, значит, греть таким образом. Вот. Но, то есть, постоянно греется одно и другое, то есть, это такого варианта нет.
Спасибо, Раф Яков. Сейчас следующий вопрос. Секунду. Итак, вопрос про нецелат едаем, омовение рук. Как омывать руки в самолете?
Спасибо, это хороший вопрос. Значит, на то, что сейчас не многие компании летают в Израиль, да, но, значит, как делать, омыть руки в самолете? Единственное место, где есть вода в самолете, это туалет. И вопрос, можно ли омыть руки в туалете. То есть изначально нужно поступить так. Нужно, ну, во-первых, чтобы мыть руки, необходимо, чтобы был какой-то сосуд. Это может быть стаканчик какой-то. Даже если это одноразовый стаканчик, то это может быть подходить. Ну и понятно, когда вы едете в поездку, то, ну, желательно продумать все эти вещи, да, чтобы у вас была какая-то кружка или стакан, или там одноразовый стаканчик, чтобы для омовения рук. Значит, так можно омыть руки, как обычно, в туалете. При этом вытереть руки и сказать благословение нужно уже вне туалета. Да, таким образом это можно будет сделать. Понятно, благословение в туалете говорить будет нельзя. То есть омыть руки в туалете с кружкой, со стаканчиком. Вытереть и сказать благословение – это уже вне туалета.
Раф Яков, спасибо большое. Тогда следующий вопрос, который у нас иногда возникает в открытой местности. Если вдруг в парке или где-то есть необходимость справить нужду, как поступить? Нету рядом возможности помыть руки. Как поступить?
Ну, смотрите, есть такое правило, да, что если человек может, если, скажем, человек, который находится в пути, вот, то если, значит, ему по дороге, по пути в течение 72 минут, неважно, он идет пешком или он едет, будет вода, то, значит, он должен подождать до того момента, когда он дойдет до источника воды. Если ему необходимо отойти в сторону или назад, да, тогда это, если есть вода на расстоянии 18 минут, значит, он должен пойти к этому источнику воды. Вот, если это, такой возможности нет, то есть и там это дольше, чем вот это расстояние, как я сказал, тогда есть такой вариант, что человек может надеть, скажем, перчатки или надеть целлофановый пакет на руки и взять хлеб, значит, в руки и тогда кушать без омовения рук. Вот, но при этом необходимо, чтобы, значит, в этих перчатках, да, человек он кушал все время. То есть, вот. Ну или самый крайний вариант, когда уже нет ни перчаток, ни пакета, нет, то есть невозможно взять, там, скажем, хлеб. Тогда есть вариант кушать хлеб вилкой. Да? То есть, тогда это самый крайний вариант, тогда тоже там, то есть, получается, мы обойдемся без омовения рук. Но опять же, как мы говорим, что хахамы на хорошо, то есть если вы куда-то собираетесь выходить и собираетесь там кушать, то заранее нужно позаботиться, чтобы была вода, или как источник воды взять с собой воду, чтобы сделать правильно. Мецвата Таим кушать как положено. Вот интересно, что там наши мудрецы говорят, что в Торе говорит, что евреи, когда они ходили в пустыне, как они были в стане, так они и ходили. Есть объяснение так, что, значит, как они соблюдали законы, когда были в стане, так и в походе они также соблюдали законы. Да? То есть поэтому человек, когда он, значит, выходит куда-то в поход или там поездку, да, то есть это не значит, что с первого его там закона он должен делать какие-то облегчения или там пренебрегать какими-то законами. То есть если человек, как он ведет себя дома, какой у него уровень ташута дома, как он себя ведет дома, также он должен принести это и в поездку изначально.
Спасибо большое. Следующий вопрос из этой же темы. Как омыть руки в каком-то учреждении, где нет возможности вытереть руки перед омыванием после туалета? Например, в каньоне, ну, в торговом центре.
То есть, ну, невозможно, если всегда есть какие-то салфетки, всегда есть там какие-то
Не всегда, извините.
Ну, то есть, тогда просто можно высушить руки, как бы, то есть, ну, мыть руки, просто высушить их, как бы, там, одна в другую, да, то есть, как стряхнуть воду, да, то есть, вот. Опять же, если ты там, то есть, может, там есть тиши, есть, может, кого-то там, то есть, это, ну, если это место, где есть какая-то еда, то обычно, как бы, там, можно попросить там салфетки, да.
Рав Яаков, я вообще такое слышала мнение, что нельзя вытирать после тела отъедаем руки об себя, об одежду, что это приводит якобы к забыванию
Да,
Торы. Правда ли это?
ну, то есть, а по тебе, что да, лучше, говорят, что лучше не вытирать, да. Вот. Но лучше с рук, как бы там одна в другую, так сказать, это, да, тогда возможно. Это там, а стен там, это, то есть, вот.
Спасибо, Рав Яаков. Раз уж мы заговорили про такие интересные темы, то у нас стоит остро тема еды для ребенка. Можно? Да, нет, давайте не с этого. Тут есть у нас вопрос, но я хочу задать вопрос такой. Есть бытует мнение, что нельзя хранить еду под каким-то спальным местом, например, под диваном, если мы там спим, или под кроватью. Правда ли это или суеверие? Как вообще это к этому относится иудаизм?
Смотрите, есть вещи, которые написаны в Талмуде и описаны в Шулхан Арухе, те вещи, которые они могут быть опасными. Одна из таких вещей – это кушать еду, которая была под кроватью, под тем местом, где спит человек. С этого приводится, значит, и в Талмуде, и в Шулхан Арухе, как вещи, которые могут приводить к опасности. Вот. Как это точно работает, если мы это не знаем, но это вещи, которые приводят к опасности. Теперь, поэтому изначально нельзя класть еду под кровать, вот, и то место, где человек спит. Вот, единственное, что некоторые говорят, что бедеют, если все-таки там человек не знал, куда положили еду, то такая еда, она не будет запрещена. Вот, это тоже нужно знать. Вот, но как бы, ну, изначально понятно, что не кладут еду под то место, где, значит, где спят. Но, опять же, еще одна оговорка, что имеется в виду, это то место, где, которое предназначено для сна, скажем, для нормального ночного сна, скажем, еда, которую положили под сиденье в самолете, несмотря на то, что люди иногда спят в этом сиденье, но это не место, которое предназначено для сна, для нормального сна. Просто как бы такой, ну, когда человек летит, он еще и спит там, да, если это долгий полет, или там, неважно, или не долгий-долгий, человек может там спать, но это не место, предназначено для нормального сна. Поэтому еда, которая под таким местом, она не будет запрещена. И то же самое, скажем, если мы будем говорить о... часто спрашивают про коляску для детей, да. То есть, во-первых, коляска для детей не старается, что то есть, там дети часто спят, да, то есть там нет то места, которое предназначено, скажем, для нормального сна, то есть поэтому еда под такой коляской, то есть можно будет класть, скажем, если сеточка под коляской, можно будет туда класть еду. Если что-то говорит, что это что запрещается только когда еда находилась под кроватью, где спал взрослый человек, а не ребенок, да, то есть это еще одно ограничение. Но, в принципе, да, если это не как бы не суеверие, как бы это такой закон, который он не существует, за счет того, что нельзя класть еду под кровать, те, которая предназначена для сна, и когда там люди спят.
Спасибо большое. Ну и то же самое, наверное, можно сюда отнести такие вещи, как опасные, поливать оливковым маслом, или тоже вот такая вот история, когда нельзя, например, домохозяйки спрашивать, что правда нельзя лук хранить без шелухи на всю ночь оставлять, или чеснок, или яйца. Как вот что?
Есть разные вещи, скажем, есть вещи, которые, скажем, нельзя оставлять их на ночь. Скажем, открытые яйца, ну, то есть разбитые яйца, вот, или, скажем, чеснок очищенный, лук очищенный, да, это вещи тоже написано, что они, значит, что они могут быть опасными, да. Скажем, вот если яйца, вот, если вы знаете, продают уже очищенные яйца, скажем, таких промышленных объемах, туда, то есть написано, если туда добавить что-то, скажем, если это яйца в салат, или добавили в эти яйца там соль или какую-то другую приправу, тогда это уже не запрещено. Вот. А насчет оливок, это немножко другая вещь. Оливки написано, что тот, который часто кушает оливки, например, что это приводит к тому, что он забывает, так, забывчивость. Вот. С другой стороны, написано, что оливковое масло, оно, да, способствует тому, чтобы у человека была хорошая память. Так вот, некоторые они делают так, что если они подают оливки, они еще добавляют туда масло, да, чтобы как бы одно нейтрализует другое. То есть оливки, они плохо, что они действуют на память отрицательно, а оливковое масло положительно, то есть и как бы одно другое как бы аннулируется, да. Вот, но опять же, то есть речь идет о том, что если человек ест, скажем, там не часто, да, тогда как бы тогда то есть нет вот такой, опять же, это не опасность, это приводит к тому, что человек забывает, если речь идет об оливках. Это немножко другая вещь.
Спасибо большое, Раф Яков. Следующий вопрос у нас. О, спрашивают, я не называю имен специально, это анонимно. Все, что мы сказали про еду под спальным местом, это касается только еды или бутылка водки или виноградного сока тоже нельзя класть под кровать?
Вы правильно спрашиваете. И, в принципе, это касается любой еды, и, значит, и даже если это закупоренная бутылка, значит, напитки какие-то. Вот, единственное, что если говорить, что если это эта еда была, ну, как вы говорите, она в оригинальной упаковке, тогда, скажем, если тогда бедерит ее, значит, если человек положил ее туда, то тогда она не становится запрещенной. Вот, но изначально лучше, то есть даже такую еду, которая в оригинальной упаковке, полностью консервы, скажем, там, или, как вы говорите, бутылка воды, бутылка сока, тоже ее не класть под кровать. То есть никакую еду не класть под кровать.
Спасибо большое. У нас, кажется, вот следующий вопрос. Разве нельзя в микроволновке поставить стакан воды и подождать 3 минуты ее после включения, считать ее откашированной и пользоваться ею для другой пищи?
Ну, смотрите, чтобы вопрос, как откашировать микроволновую печку, есть такой вариант. Для того, чтобы откашировать, нужно, во-первых, полностью, значит, почистить от остатка пищи, вот, и потом поставить туда воду, чтобы она испарилась, да, то есть, мне кажется, это 3 минуты, это недостаточно для этого, потому что вода, она испарилась, то есть, таким образом, это произошло как бы каширование, значит, вот этой микроволновки, да, это обычно, как мы говорим, каширование, оно происходит, значит, нужно, значит, очистить от остатка пищи, потом продолжать там 24 часа, потом, значит, кашировать, да, то есть, поэтому это... То есть просто так, скажем, между местами лучше ставить по 3 минуты стакан воды, это не помогает.
Спасибо большое, Раф Яков. Следующий вопрос. Если во время разогревания были перепутаны крышка молочного и мясного, обе крышки стеклянные, с металлическим ободком и металлической крышкой, можно ли их откашировать?
Да, мясо можно кашировать, если это молочное мясное, то есть есть мнение, что в принципе оно не нуждается в кашировании, да, то есть то, что мы устражаем в кашировании стеклянных, это только на Песах ашкеназим, да, потому что спортивно относится к стеклу, что оно не питается, да. В любом случае, то есть стеклянную крышку ее можно добыть кашировать, скажем, положить в печеную воду, да, то есть это как бы, то есть это как тогда не будет проблем, да, стекло у нас спокойно кашируется, да, а если ты говоришь, что его в принципе не нужно даже кашировать.
Спасибо большое, Раф Яков. Следующий вопрос. Как иудаизм относится к хиромантии?
То есть, ну, хиромантия, это, если я правильно понимаю, это то, что имеется в виду гадание по руке, да? Вот, на самом деле, знание о том, как использовать линии руки, оно известно, было известно евреям издавна, да? Медраш говорит, что Моше Рабейну, перед тем, как он выбирал, значит, руководителей для колен, значит, он смотрел на их руки, на их лица, да, и таким образом выбирал, выбирал, значит, вот этих людей. Если мы видим, что это знание существовало давно, Рамбан тоже пишет о этом знании. Известно, что Аризаль тоже как бы имел как бы такую возможность, значит, он имел это знание. Вот. Но, с другой стороны, он не, по какой-то причине нам неизвестно, он не захотел передать ее своему ученику Рав Хаим Виталь. Да? То есть как бы он, это знание, которое не, он не передал дальше своему ученику. Вот. Как же это работает? То есть, ну, мы же знаем, что значит, душа человека, это, значит, тело человека, это, в принципе, только оболочка, как одежда для души. И поэтому душа, которая наполняет это тело, каким-то образом оно, она отображается в, значит, в его теле, может выражаться на его лице, может выражаться как бы, значит, на его руках, да, на его ладонях. Да. То есть, таким образом мы понимаем, что это, значит, то есть, ну, сами видите, да, то есть люди, которые там, у него там какой-то особенный взгляд, какое-то особенное, не знаю, там, выражение лица, да, то есть, ну, это как бы это отображение его души. Так вот, но опять же, это говорит о каких-то его качествах, да, то есть, скажем, какое-то качество души, они могут отображаться, отображаться на лице, на руках человека, это мы можем понять. Вот если вы говорите это о том, как предсказывать будущее по руке, это уже совсем другая вещь. Во-первых, как бы нам, у нас написано, как бы, что тон Тейма Шамалапека, да, то есть иди быть, как бы быть, не искать того, что произойдет в будущем, а как бы идти то, что Всевышний нам посылает, с тем, как бы там и жить, значит, с этим жить, да, то есть это кусок истории, да. Но, с другой стороны, как бы будущее тоже, как бы, скажешь, это предсказать будущее. Все зависит от свободы выбора. Человек, он может изменить свое будущее, да, это основной наш принцип иудаизма, что человек, он сам, как бы, там, он может сделать вообще, он может изменить свое будущее, да, то есть это, как бы, один из принципов иудаизма. Вот, поэтому, в принципе, если спрашивается, есть ли такое понятие, как, там, не знаю, то есть, понимание каких-то вещей по руке есть. Значит ли это, что нужно там идти к какой-то гадалке? Может быть, и нет, да. Кто сказал, что эта гадалка обладает такими же знаниями, которыми обладала Аризаль, который не захотел передать их своему ученику? То есть очень часто это как бы это совершенно какие-то другие вещи, да. Вот, то есть поэтому как бы может такое быть, может как бы, но это не значит, как бы, что теперь нужно бежать к гадалке и спрашивать его, чтобы посолотить ручку, чтобы получить какие-то знания. Тем более, что мы говорим, что это только речь идет о подражении каких-то качеств человека, а не о предсказании будущего.
Спасибо большое. Позлатить ручку. Рав Яаков, у нас такой вопрос. Собираемся с Божьей помощью переезжать жить в Израиль всей семьей, живем в Европе. Как избавиться от страха жизни в Израиле, страха за детей в свете происходящих событий?
Чтобы избавиться... страха нужно приехать в Израиль. Страх пройдет, что вы придете домой, вы будете вместе со своим народом. У нас есть обещание, что Всевышний не оставляет эту землю, он не оставляет еврейский народ. Поэтому это здесь это самое безопасное место.
Это правда. Можно наблюдать там, да, как нас бомбили, и все равно ни одного еврея практически не погибло. Следующий вопрос, секундочку, у нас тут такой вопрос по теме шаббата. Если мы по старинке иногда укутываем до шаббата кастрюльку с пюре, можно ли это делать? Тема отмана.
Хороший вопрос. Значит, есть у нас два вида укутывания. Значит, укутывание вещами, которые добавляют тепло, и укутывание вещами, которые не добавляют тепло. Так вот, скажем, если мы говорим, укутывается, знаете, так, если уже совсем по старинке, там, в газеты, там, в одеяло, да, то это вещь, которая, она поддерживает тепло, она дает, значит, нашей кастрюльке не остывать, но она не добавляет тепло. Такими вещами можно укутывать до шаббата. Скажем, вы, значит, до шаббата нагрели кастрюльку себе на вечер, и чтобы сэкономить как там газ, электричество, вы не хотите, значит, оставлять плату, там, не представлять газ, вы просто ее укутываете, и она вас ждет вас до вечерней трапезы. И потом вы ее можете, значит, раскрыть и, значит, и и достать из кастрюли, кушать горячую пищу. Вот. Но взять в шаббат, укутать ее, опять же, даже в одеяло, это будет нельзя. Вот. Теперь, вещи, которые добавляются, ну, в наше время у нас особенно таких нету, скажем, это может быть какое-то электрическое одеяло, может быть такая ситуация, когда если стоит на плите, стоит кастрюля, и ее хотят накрыть сверху, вот, то есть и укутать все, тогда это будет структура, которая называется, что она добавляет тепло, поскольку, значит, там есть постоянные, скажем, там есть это газ, либо это плата, которая добавляет тепло, и вся эта структура, она способствует этому. Поэтому, если кто-то хочет накрыть кастрюлю, то может это делать, либо накрыть ее только сверху, а не по бокам, или как бы там по бокам, но не сверху, чтобы была какая-то значительная часть, чтобы она оставалась открытой. Тогда это можно будет сделать. Вот. Но если кастрюля стоит на огне и укутать ее полностью, да, тогда это нельзя делать ни до шаббата, ни в шаббат. А если там оставить какую-то часть открытой, тогда это можно будет сделать. Значит, до шаббата и в шаббат, если при условии оставить какую-то часть открытой. А укутывать полностью в вещь, которая... И потом, значит, раскрыть ее в шаббат и пользоваться.
Спасибо большое, Рав Яков. Тут у нас интересный вопрос по теме кашрута. Мне тоже очень интересно, потому что часто задают такой вопрос. Люди покупают кошерное мясо. Оно уже вроде бы высолено, уже вроде бы кровь из него вышла. И есть печать кашрута. Но кровь, которая выходит оттуда, разрешена ли она? И в связи с этим вот тут нас задают вопрос. Если стейк средней прожарки, снаружи он прожаренный, а внутри есть как бы вытекающая кровь. Можно ли такую кровь кушать? Является ли она кровью?
Смотрите, это обычно, это, если это нормальный кашрут, то вся кровь, она уже вышла, это просто такой, значит, это, как это сок, да? То есть это сок, который, значит, он выходит, он непонятно, он как бы такого красноватого цвета, да? Это, вот как, поэтому с ним нету, не должно быть проблем.
Спасибо большое. Тут спрашивают про суку. Суке тоже нельзя под кровать класть и бутылки, и вино с вином, и оливковое масло.
Еще не понял, в чем вопрос. Что нельзя делать в суке?
В суке нельзя ли тоже под спальное место укладывать бутылки с вином и масло?
Не важно, где это находится. В том месте, где... Опять же, когда человек спит на этом... под кроватью, где человек спит, нельзя класть все эти вещи. Да? То есть, как бы, в суке, поскольку одна заповедь истории спать в суке. Понятно, это место, где обычно люди спят. То есть, поэтому под кроватью в суке, где люди спят, нельзя будет класть продукты.
Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Шмират Шаббат Килхата. Есть такая замечательная книга, на которую мы равняемся, и там в основном описаны законы Шаббата. Вопрос, который часто тоже мы слышим. Можно ли вот эти лепестки, которые на Шаон Шаббат, на таймере шаббатнем, выдвигать, продлевать? Например, уже плата включена. Мы видим, что красный огонек загорелся. Можно ли увеличивать время действия включенные платы?
Смотрите, ну, если вас интересует вот, как мнение книги Шмират Шаббат Килхата, и, в принципе, на это можно полагаться, то, в принципе, такой, можно продолжать ситуацию, которая сейчас есть. То есть, если сейчас, скажем, там плата включена, то можно добавить туда, значит, добавить вот эти зубчики, чтобы оно продолжало быть включено. Но нельзя убавить зубчики, чтобы она отключилась заранее. То же самое, если плата сейчас выключена, можно убрать зубчики, чтобы она продолжала быть выключенной, но нельзя добавить зубчики, чтобы она включилась раньше. То есть то положение, которое сейчас есть, можно его продолжить, но нельзя приблизить либо включение, соответственно, либо выключение, это нельзя. Но можно, если она сейчас включена, можно продолжить, чтобы она была включена. Если она выключена, то можно продолжить, чтобы она была выключена. Понятно?
О, есть вопрос следующий. Есть заповедь строить суку. Что известно о разборке суки? И кто это должен сделать? Об этом никто не рассказывал. Точно. Хороший вопрос, спасибо. Ну, муж строит, жена пускай убирает.
Когда жена говорит мужу, когда ты уберешь суку наконец-то, да?
То есть, да, иначе Песах продлится еще на месяц. Я обычно так говорю.
Да, да. Смотрите, опять же, то есть нету заповеди убираться, да, то есть это все делается как бы чисто из практических соображений, да, чтобы ее убрать, чтобы она не попала под дождями и сохранилась на другой год, то есть либо, то есть это как любая другая вещь, которую там нужно сделать, то есть это нету законов по этому поводу, да, это как это любая часть домашнего хозяйства, которую необходимо сделать. Брать ее, там, чтобы она потом осталась сохранной на следующий год, то есть, как бы это не связано с законами Аллахи, это связано с законами, как вести себя дома.
Спасибо большое, Рав Яков. Сейчас, секундочку, следующий вопрос. Следующий вопрос. Секунду, я переключилась. Рав Яков, такой вопрос у нас сегодня поступил. Если была хупа реформистская, так? И после
Да-да.
Этого, после этого, после развода, после такой хупы, женщина запрещена коэну или нет?
И смотрите, это сложный вопрос. Здесь, в принципе, мы говорим, что изначально такое необходимо, чтобы это была женщина, которая она не была с другим мужчиной, в принципе. Поэтому тут неважно, это была хупа, не была хупа. Да? То есть понятно, что разведенная женщина изначально запрещена кое-что, да, но в принципе, как это даже женщина, которая была с другим мужчиной, это тоже как бы это, если как бы, мы не знаем, кто это мужчина, то это тоже как бы это может быть проблема, да. Ну вот, то есть поэтому лучше как бы поговорить конкретно о какой ситуации с раввином по этому поводу.
Спасибо большое. Следующий, это даже, наверное, не вопрос, а комментарий, что мне пришел в WhatsApp сейчас, что когда руки вытирают после туалета, это сгула на бедность. Что-то известно об этом?
Стирать руки, посмотреть, нет, никогда не слышал такого.
Одежду имеется в виду, а в себя.
А, то есть есть такое, то есть как бы желательно не вытирать руки об одежду, да, есть такое, да, как бы, то есть это не важно, после туалета, после мытья рук, да, то есть поэтому, вот, но если это возможно, то тогда просто, значит, вытереть как-то руки одно в себя.
Рав Яков, когда мы вообще вытираем руки, вернее, не вытираем, а моем руки, после каких еще действий? После туалета, что еще? Напомните, пожалуйста.
Есть несколько ситуаций. Есть ситуация, когда необходимо мыть руки из-за того, что это связано с какой-то ритуальной нечистотой. Например, с утра, когда человек встает, когда человек дотрагивается до мертвого тела, скажем, после супружеской близости, значит, после того, как обрезают ногти, после того, как обрезают волосы, тогда есть как бы нужно мыть руки, желательно сделать это как бы 3 раза из сосуда. Вот, на каждую руку. Есть ситуация, когда человек это просто связано с какой-то закрепленностью. Человек почесал волосы, человек почесал тонус до места, которые обычно покрыты одеждой, да, тогда это чистота, и тогда, в принципе, желательно тоже омыть их 3 раза, но достаточно просто их омыть значит, под кран. Есть вещи, когда это просто связано с загрязнениями, а есть вещи, которые связаны с ритуальной чистотой.
Спасибо большое. После обуви нужно мыть руки?
После обуви, да, если дотронулись, как бы, то ну, обычно это говорят, это кожаные обуви, да, тогда подошвы, да, тогда нужно мыть руки. Это, опять же, это уже связано с чистотой, это не связано с ритуальной чистотой, это просто с... то есть, тогда можно, в принципе, достаточно мыть руки просто под краном, или же там, в крайнем случае, если нет возможности, то вытереть, скажем, какую-то поверхность там, или даже об одежде, это тоже будет в данном случае достаточно.
Спасибо. Я часто подстригаю своих детей, да? Нужно ли мне тогда мыть руки, или дети должны помыть руки? Что тут происходит?
Вы имеете в виду волосы, да? Вот. Значит, если тому, кому стригли волосы, нужно омыть руки, значит, человек, который стриг волосы, в принципе, не обязан вымывать руки, но поскольку когда он стрижет, то обычно дотрагивается до волос, до кожи головы, там, где есть пот, тогда из-за чистоты, то есть он должен будет там мыть руки, но тогда не нужно это делать 3 раза, а достаточно просто помыть это под краном. Кто хочет, может делать 3 раза тоже омыться.
Слушайте, хороший вопрос. Если убили комара, нужно ли мыть руки?
Ну, это с точки зрения гигиены вопрос, а не с точки зрения аллахи.
Типа, после туалета мы моем руки с мылом. Нужно ли их вытереть перед тем, как сказать браху ашер яцар? Спрашивают у нас.
Это не обязательно. То есть вытираться руки, это обязательно это перед тем, как мы говорим, берем и кушаем хлеб, да, тогда нужно вытереть руки, да. То есть после туалета это, опять же, желательно, но, опять же, это не обязанность, не связано с золотой вытираться руки перед тем, как благословение после туалета.
Спасибо. Предпоследний вопрос. Если женщина или человек там, да, несколько раз за ночь просыпается к малышу или неважно, нужно ли постоянно говорить моде они, мода они, и мыть руки?
Значит, желательно, то есть, в принципе, строго по закону, только когда человек встает с утра после зари, тогда есть обязанность мыть руки, значит, и говорить моде они. Когда человек встает ночью, тогда нет обязанности, значит, строго помыть руки, но если он хочет помыть, то он может помыть руки. Но да, они говорят только с утра.
Спасибо большое. То есть несколько раз за ночь не нужно. И последний вопрос. Если я встала утром, прочитала утреннее благословение, а потом заснула опять более чем на час, нужно ли потом еще раз читать благословение? Спасибо.
Нет, нет, это как бы это говорится только после ночного сна. Потом уже, то есть, нет обязанности говорить заново благословение и делать вот это тогда, и нет обязанности, если это дневной сон.
Ой, спасибо вам большое за марафон, Рав Яаков. Мне кажется, вы очень достойно его выдержали. Через месяц мы встретимся снова. Спасибо большое.
Большое спасибо за внимание и удачи всем.